Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому на...
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, аллилуйя.
Дорогие слушатели, я хочу вам в связи с таким грандиозным событием, как крещение Руси князем Владимиром, рассказать все-таки и о более ранних связях Руси с Византией и о так называемом первом крещении Руси, которое оставило свои многочисленные следы в византийских памятниках. Я не буду вас утомлять, это просто ни к чему. Они многочисленны, и все, так сказать, заодно говорят о том, что было крещение последней трети IX века, то есть 870-е годы. Почему я вот говорила о том, что «Повесть временных лет» включила в себя предыдущие летописи, и что начальный свод нашей летописи, он погиб. Это неудивительно, потому что многочисленные нашествия на нашу землю иноземных врагов и пожары в наших городах, они, естественно, приводили к тому, что очень многое погибало в огне. И вот эта дата крещения предыдущего, раннего, которая, ну, как бы 881-82 год, она, видимо, не случайна, потому что под этим годом в «Повести временных лет» значится убийство Аскольда Эльдира. И возможно, что существовала какая-то хроника русских событий, которая велась в Византии, потому что набеги-то были росов постоянные, и они уже это все отслеживали и фиксировали. И вот поэтому вот это крещение Руси и смерть вот этих князей киевских, они, возможно, связаны. И возможно, что и князь Олег-то, узнав об этом крещении, а Новгород был тогда языческий, и, может быть, Олег и прибыл по распоряжению Рюрика с тем, чтобы подавить именно это. Мы этого ничего не знаем, потому что начальной летописи не сохранилось, начального свода вот этого. Но в византийских источников очень много рассказов об этом крещении. И один такой интересный, что мне очень захотелось вас с ним познакомить, потому что это просто совершенно удивительно, как хорошо написано и описано все. Ну, скажу кратко, что по вот этим всем византийским источникам было нашествие росов, как они пишут, нашествие росов, скифов, нашествие атаковали скифами на Константинополь. И что это случилось 18 июня 860 года. Ну, я просто не упоминаю вот этих авторов, хроник там, их там очень много. Но вот это событие описано. И вот позволю процитировать себе. «Набег россов – это скифское племя, необузданное и жестокое, которые опустошили рамейские земли, то есть вот земли Нового Рима, Византии. Там Понт и Фтинский предали огню, оцепили город, а император в то время воевал на Востоке. Впрочем, насытившись гневом Божиим, они вернулись домой. Правивший тогда церковью Фотий молил Бога об этом, а вскоре прибыло от них посольство в царственный город, прося приобщить их к Божьему крещению, что и произошло». И рассказано о том, что после вот этого неудачного набега часть дружины крестилась, возвратилась на Русь, и потом патриарх Фотий послал своего иерарха туда, и была учреждена архиепископия. Вот, и это относится примерно ко времени около 874 года. И речь идет о Василии Первом, который, значит, представлен как философ, там ревнитель православия, просветитель славян, что при нем произошло и крещение болгар, 844 год, и по назначению патриарха Игнатия и россов. Так вот, здесь в описании подробном описано чудо с неопалимым Евангелием, которое, мне кажется, просто прекрасным. И поэтому я позволю себе его зачитать, потому что это такой рассказ очень выразительный. Значит, речь идет о том, что россы совершили набег на Константинополь, проиграли, часть дружины крестилась, и даже там отмечено, что когда был договор с Игорем, то часть дружины была уже христианская, это русская дружина, и уже давала клятву в храме святого Ильи. То есть это уже была даже христианская часть войска. Итак, речь идет о выборе веры в конце IX века на Руси. И вот как описан, значит, совершено это при императоре Михаиле III и патриархе Фотии. Щедрыми раздачами золота, серебра и шелковых тканей Василий, император, склонил к соглашению неодолимый и безбожный народ россов. Вот какое определение. Неодолимый и безбожный народ россов заключил с ними мирные договоры, убедил приобщиться к спасительному крещению и уговорил принять рукоположенного патриархом Игнатием архиепископа, который, явившись в их страну, стал любезен народу таким деянием. Однажды князь этого племени собрал сходку их подданных и воссел впереди со своими старейшинами, кои более других по многолетней привычке были преданы суеверию, то есть язычеству своему, и стал рассуждать с ними о христианской и исконной вере. Позвали туда и иерея, только что к ним явившегося, то есть, ну, христианского православного священника, и спросили его, что он им возвестит, и чему собирается наставлять. А тот, протягивая священную книгу Божественного Евангелия, возвестил им некоторые из чудес Спасителя и Бога нашего и поведал по ветхому закону о чудотворных Божьих деяниях. На это росы тут же ответили: «Если сами не узрим подобного, а особенно того, что рассказываешь ты о трех отроках в печи, не поверим тебе и не откроем ушей речам твоих». А он, веря в истину рекшего, то есть говорившего: «Если что попросите во имя мое, то сделаю, и верующие в меня дела, которые творю я, и он сотворит, и больше сих сотворит, когда оное должно свершиться не на показ, а для спасения души». Сказал им: «Хотя и нельзя искушать Господа Бога, но если от души решили вы обратиться к Богу, просите, что хотите, и все полностью я ради веры вашей совершит Бог, пусть мы жалки и ничтожны». И попросили они бросить в разложенный ими костер саму книгу веры христианской, Божественное и Святое Евангелие. И если останется она невредимой и неопаленной, то обратятся к Богу, им возглашаемому. После этих слов поднял иерей глаза и руки к Богу и рек, то есть сказал: «Прославь имя Твое, Иисус Христос, Бог наших, в глазах всего этого племени». И тут же метнул в пламя костра книгу Святого Евангелия. Прошло немало времени, и когда погасло пламя, нашли святой том невредимым и нетронутым, никакого зла и ущерба от огня не потерпевшим, так что даже кисти запоров книги не попортились и не изменились. Увидели это варвары, поразились величию чуда и уже без сомнений приступили к крещению. Вот такой рассказ о первом крещении наших далеких предков на Руси в конце, значит, 9 века. Вот чудо с неопалимым Евангелием. И о том, что вот это крещение действительно было, есть и в некоторых наших русских уже после Владимира книгах. Но указано Софийское кормчее XIII века. И туда входил устав князя Владимира. И вот там сказано, как христианская дружественная уже Русь, Византии, что укрепилось христианство и состоялось вот это первое крещение. Ну, точная дата, она не ясна, с одной стороны, а с другой стороны есть указание точное в одном источнике византийском, где сказано определенно: в царствование императора Василия Македонянина в 6390 году был крещен народ рос. Но 6390 год отнимите от сотворения мира дату, и мы получим 882 год. Это вот состоялось первое крещение. И всюду в этих византийских источниках рассказано, как вот росы пошли, причем точно это указывается дата 18 июня 860 года, как были 200 кораблей и как они были побеждены молитвами Богородицы, повержены, и потом просили и получили византийского священника, и он их крестил, а Русь вошла в число учрежденных архиепископств. И это упоминается у известных историков византийских, из Килицы, из Ванара, и у Константина Багряна Родного, который был писатель и историк. И все это достаточно определенно. Почему нам это нужно? Ну, нужно хотя бы потому, что это показано, что Владимир вовсе не был представителем варваров-дикарей, которые прыгнули с ветки и вот схватили византийскую царевну. А на самом деле эти связи с Византией были очень давние, очень крепкие, разные, но Русь вот была крещена, а потом воцарилась после убийства Аскольда Изера. Кстати сказать, не зря же сохраняется в Киеве до сих пор могила Аскольда, и о ней даже опера была написана Верстовским, Аскольдова могила и так далее. И это является, ну, таким моментом памяти древней. И даже известно, что вот даже у кардинала Исидора, помните, который сначала представлял на Флорентийском соборе по поводу унии церкви, я рассказывала о нем, он был сначала у нас митрополит, потом мы его изгнали, и он стал кардиналом. Так вот, он имел такой кодекс, который сейчас хранится в Ватиканской библиотеке, и там находится заметка о крещении Руси Владимира и о том, что, вот, собственно говоря, и Ватикан, и вообще Запад очень интересовался русскими делами. И это очень даже все было отношение серьезное, не как к каким-то полуобразованным племенам, а стояли города, в них правили князья, были дружины воинственные, которые воевали с Византией и имели отношения с ней. И вот эти хроники византийские, они подробно и во многих хрониках повторяют события, совершенные на Руси. Поэтому мне кажется, что вот это событие с неопалимым Евангелием, оно, по-моему, очень яркое, красочное. И хотя, ну, будем считать, что легендарно, но поскольку у нас не сохранилось начального вот этого свода летописи как раз о IX веке, но возможно, что это было и в нашем своде. Поэтому наша Русь была уже давно таким мощным, ну, можно сказать, объединением, государством, которое волновало Запад, и он имел с нами серьезные отношения, и это было непростым событием не только для Руси, но и для всего европейского Запада. И вот сообщения многочисленные и о бракосочетании Анны с русским архонтом, с Владимиром, и вот об этом первом крещении Руси, и о том, что упоминается и смерть Анны, когда она умерла. И вот эти все, идущие по разным каталогам, там, по разным хроникам византийских, и теперь эти хроники хранятся там и в Кембридже, и в Ватикане, все это видно, как интересуются западные и церкви, и князья происходящим на Руси. Ну, а теперь мы вернемся к печальной дате, 2015 году, когда 28 июля скончался князь Владимир, и в Киеве стал править нелюбимый им сын Святополк, который был одновременно и сыном и его, и Ярополка. Поэтому Владимир его не любил. И в повести временных лет рассказано, как он, окаянный и злой, ну, и задумал, и убил братьев Бориса и Глеба. Но вот что пишет летописец. И это очень интересно для нас, ну, я, как говорится, для каждого члена общества. Это отношение власти с народом, и не просто отношение власти с народом, а вот оценка власти. После того, как сообщено, что вот Святополк окаянный и злой стал княжить, то сказано Нестором следующее. Если же какая-нибудь страна станет угодной Богу, то ставит ей Бог цесаря или князя праведного, любящего справедливость и закон, и дарует властителя и судью, судящего суд. Ибо если князья справедливы в стране, то много согрешений прощается стране той. Если же злы и лживы, то еще большее зло насылает Бог на страну ту, потому что князь – глава земли. Ибо так сказал Исаия: согрешили от головы и до ног, то есть от цесаря и до простых людей. Горе городу тому, в котором князь юн, любящий пить вино под звуки гусли вместе с молодыми советниками. Таких князей дает Бог за грехи, а старых и мудрых отнимает, как сказал Исаия. Вот это сказано после сообщения о том, что воцарился Святополк окаянный, стал княжить в Киеве, созвал людей, стал им давать плащи и деньгами, и роздал много им богатств. А Ярослав в это время еще не знал об отцовской смерти. Ему сообщила эта сестра, его прислала, что отец твой умер, Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, на Глеба послал, берегись его очень. И вот о том уже, что произошло дальше и со Святополком, и с Ярославом, и как пришел Ярослав на киевский стол, я расскажу в следующий раз.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72.92 FM. Память их в род и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина. Дорогие наши слушатели, Ольга Сергеевна Четверухина продолжает свою беседу, посвященную биографии императора Александра I.
В 1804 году Россия заключает союз с Австрией и вступает в третью антинаполеоновскую коалицию, в которой также участвует Англия и Швеция. Кампания заканчивается чудовищным поражением под Аустерлицем в 1805 году. В условиях войны и военного поражения трудно проводить какие-то реформы, и первой волне реформистской деятельности Александра приходит тут же конец. В 1806 году начинается новая война. На этот раз Россия в союзе с Англией, Руссией, Саксонией и Швецией. Наполеон снова празднует победу и заключает выгодный для себя мирный договор с Александром. Россия неожиданно меняет антифранцузскую политику на профранцузскую. Мир с Наполеоном был шоком. Это идет речь о Тильзитском мире. Не только для элиты, но и для всей страны. Дело в том, что активная антинаполеоновская кампания 1806 года – это первый в истории России пример национальной политической мобилизации. Тогда создавались ополчения, крестьянам в царских манифестах рассказывали, что Наполеон – антихрист. А через год выясняется, что антихрист – наш друг и союзник, с которым император обнимается на плоту посреди реки Неман. И в 1807 году вместе с Тильзитским миром происходит полная перемена политики. Консерваторов куда-то задвигают, вместо них появляется Спиранский. Причем очевидно, что у Александра не было иллюзий насчет мира с Наполеоном. И именно поэтому он и пригласил Спиранского. Ему нужен был человек, который быстро и эффективно подготовит страну к новой большой войне. У Спиранского был системный план единых преобразований России. Неясно, был ли этот план осуществимым, важно, что один человек мог охватить политику страны в целом – внешнюю, внутреннюю, финансовую, административную, сословную. У него существовал проект поэтапной отмены крепостного права, поэтапного перехода к конституционной монархии через создание Государственного совета. Спиранский считал необходимым создать единый свод законов. Это оградило бы страну от административного произвола. В личных разговорах со Спиранским Александр этот проект поддержал. Государственный совет был создан в 1806 году, но так и не получил тогда больших полномочий. В России военным министром был тогда Барклай де Толли. Ему было поручено разрабатывать план действия российской армии на случай войны с Наполеоном. И Барклай, будучи человеком очень умным и образованным, разрабатывал план кампании на основе войн скифов против персов. Стратегия требовала наличия двух армий, одновременно отступающих и заманивающих противника вглубь страны, применяющих тактику выжженной земли. В июне 1812 года Франция таки напала на Россию. Известие о начале войны Александр получил на светском балу в имении генерала Бениксона под Вильной. На следующий день был отдан приказ армии. Французский император нападением на войска наши открыл первую войну. «Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим об их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины, вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами, на начинающего Бог». История наполеоновских войн 1812 года и заграничных походов русской армии всем прекрасно известна. Я, конечно, не буду ее пересказывать. Но есть несколько интересных моментов. Первый из них – заслуги победителей. У нас разгром Наполеона ассоциируется прежде всего с именами Кутузова, Багратиона, Барклая де Толли, но не с именем Александра I. Этим грешил еще Пушкин и его эпоха. Но при всем уважении к прославленным боевым полководцам, не умаляя их заслуг, надо заметить, что столь напряженная война велась не только на поле боя. В столь масштабном противостоянии нельзя недооценивать роль и высшего руководителя государства. К примеру, во Второй мировой войне нельзя было победить помимо Сталина. Так и на пике наполеоновских войн нельзя было победить без Александра I. И это всегда стоит помнить, оценивая личность этого царя. Я отращу себе бороду и лучше соглашусь питаться злаками в недрах Сибири, нежели подпишу стыд моего отечества. Это был ответ Александра I на предложение Наполеона о мире, то есть о фактическом признании русского поражения. У него были и сильные дела. За громом полевых баталий у нас забывают логистику войны. Однако перед нашествием Наполеона по повелению Александра I ударными темпами были построены Мариинская и Тихвинская системы Волго-Балтийских каналов. Для той эпохи, когда судоходные каналы играли роль еще не возникших железных дорог, это по сложности и по значению, как построить два БАМа. Обе системы каналов, введенные в действие как раз в 1810-11 годах, обеспечили связь Петербурга, Балтийских портов с внутренними губерниями России, с хлебным Поволжьем, промышленным Уралом, даже после того, как Наполеон глубоко вклинился в нашу страну, захватив Смоленск и Москву. Это лишь один пример продуманной и всесторонней подготовки Александра к той войне. В декабре 12 года Наполеон, потеряв большую часть своих войск, позорно бежал из России. Война на территории России продолжалась полгода и 10 дней. А в 1814 году великая армия корсиканца была окончательно разбита европейской коалицией, возглавляемой Россией. Война выиграна, русская армия в Париже, Наполеон в ссылке. В Вене победители решают судьбы Европы. Александр находит свое предназначение в том, чтобы после победы над Наполеоном объединить Европу. Так рождается Священный Союз. В главе стоят три европейских императора. Православный русский царь Александр I, австрийский католик-император Франц II и прусский король-протестант Фридрих Вильгельм III. Для Александра это мистический аналог библейского сюжета о поклонении царей. Не до... Ни после Александра I наши войска не заходили с победами столь далеко на запад. Ни до, ни после Александра I наши владения не заходили так далеко и на восток. В роковом 1812 году почти на 10 тысяч верст восточнее Москвы в американской Калифорнии была основана русская крепость Росс. И это тоже не было случайностью. Александр Павлович всегда уделял внимание развитию российско-американской компании, возникшей при его отце, кстати сказать, именно при Павле. При Александре I знаменитая компания оформилась как огромная система от Камчатки до Аляски и Калифорнии. С развитием Русской Америки связаны и первые кругосветные плавания наших кораблей. Многим и ныне памятно имя капитана Крузенштерна, руководителей нашей первой кругосветки. Но куда меньше известно то деятельное участие, которое принимал в организации и подготовке плавания Александр I. В июле 1803 года он лично перед отплытием посетил отправляющиеся вокруг света корабли. Тут надо подчеркнуть, что если создателем нашего флота является Петр I, то именно при Александре I российские морские силы вышли в мировой океан. Начавшись именно в годы его правления, наши кругосветные плавания следуют при Александре один за другим. После Крузенштерна в 1807-9 годах Головин на шлюпе «Диана», затем Лазарев на фрегате «Суворов», Коцебу на бриге «Рюрик» и так далее. Для той эпохи по степени сложности и уровню материальных расходов эти экспедиции вокруг земного шара под парусами вполне сопоставимы с современными космическими полетами. До Александра такое было по плечу лишь старым морским державам, и Россия вошла в их клуб именно при этом императоре. И не просто вошла. Годы правления Александра Павловича – это почти два десятка кругосветных экспедиций, стартовавших ежегодно. И не только русская Калифорния и первые кругосветки. Именно Александр I готовит первую русскую антарктическую экспедицию на Западе, и сегодня регулярно выходят книги, пытающиеся опровергнуть, что именно русские корабли Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева, шлюпы «Восток» и «Мирный» 28 января 1820 года открыли для человечества шестой континент – Антарктиду. Экспедиция на шлюпах «Восток» и «Мирный» к гипотетической Антарктиде вообще не имела приземленных целей, кроме чисто научных и, как сказали бы сегодня, пиарных. Для меня лично то, что я узнала об этих шлюпах «Восток» и «Мирный», было открытием, потому что, насколько нам известно, теперь станции в Антарктиде, которые действуют, так и называются. Одна станция «Восток», а вторая станция «Мирный». Они были названы именно в честь тех кораблей, которые совершили это географическое открытие. И не случайно крупнейший остров Антарктиды и сегодня все географические карты на всех языках обозначают как «Земля Александра». Такое название дали ему в 1820 году первооткрыватели в честь своего императора Александра I. Историки потратили немало времени в архивах, чтобы выяснить авторство идеи экспедиции в Антарктику. Конечно, там фигурирует имя Крюзенштерна, капитана первой кругосветки. Но выделить на подготовку 2 миллиона рублей, гигантскую сумму для той эпохи, в России мог только один человек. Ведь размах задуманной экспедиции был поистине планетарным. И именно в 1819 году одна экспедиция из двух парусников отправлялась из Кронштадта к Северному полюсу, и вторая тоже из двух кораблей к Южному. Притом та пара кораблей, что шла к Южному полюсу, к еще неизвестной Антарктиде, была, пожалуй, и первой чисто научной экспедицией, не преследовавшей материальных и практических целей. Пятилетие после окончательного разгрома Наполеона – это череда международных конгрессов, на которых монархии Европы рулили послевоенным миром. И Александр I, вероятно, хотел изящно продемонстрировать венценосным коллегам, что первенствует не только на суше, но и на море. Послать корабли одновременно к двум полюсам, обнять разом земной шар своими парусами было трудно не только Австрии или Пруссии, но даже богатейшей Британии. Так что властитель слабый и лукавый, как пишет о нем Пушкин, знал толк в международном пиаре и мягкой силе. Уничтожив военную и политическую силу того, кто сжег Москву, Александр I не стал мстить. Он не сжег Париж. Даже контрибуцию с побежденных взял весьма умеренно. Русский монарх тогда уничтожил Французскую империю, но не уничтожил Францию. И это была не пустая гуманность, а тонкий геополитический расчет. Сделавшись победителем Наполеона и вождем самой сильной армии на европейском континенте, Александр I сумел избежать противопоставления себя всей остальной Европе. На пяти общеевропейских конгрессах, проходивших в 1814-22 годах, царь Александр изящно, мимоходом, почти незаметно разруливал политический баланс. Сохранившаяся Франция, сохранившаяся во многом именно волей русского императора, стала удобным для России противовесом всем иным европейским державам, Англии, Австрии, Пруссии. Могущественный победитель Наполеона, он сумел избежать соблазна стать открытым жандармом Европы. Вот его младший брат Николай I, став императором, эту ошибку совершит и позволит сформироваться против России новой общеевропейской коалицией накануне Крымской войны. Александр после победы над Наполеоном окончательно убедился, что все правильно делает. Были страшные испытания, поражения, но он верил, ждал, и вот Господь оказался с ним, подсказал верные решения, указал, что он и есть тот избранный, который восстановит мир и порядок в Европе после наполеоновских войн. Священный союз и вся дальнейшая политика были частью вот этого представления о грядущей мистической трансформации всего мира. Это истинный византиец, тонкий притворщик, хитрец. Не зря такими словами характеризовал Александр I французский император Наполеон. На пике своего могущества Бонапарту довелось лично пообщаться с ним, вот как раз на плоту посреди Немана, и хитрый корсиканец вполне оценил хитрость своего соперника. И, как вскоре показала сама история, неизменно вежливый Александр I оказался куда хитрее заносчивого победителя Европы. Но свою недюжинную хитрость Александр Павлович проявлял не только во внешней политике, во внутренней он тоже был истинным византийцем. Приведем лишь один пример. Общеизвестно, что в войну 1812 года русские войска начали фактически с двумя командующими, равными в чине. Это Барклай де Толли и Багратион. Царь довольно долго уклонялся от назначения одного главкома. И Кутузов стал под давлением общественного мнения и генеральского корпуса лишь через 2 месяца после начала войны. Такое странное поведение Александра трактуют по-разному, но не замечают, что в его стиле управления подобное, то есть назначение 2 руководителей на 1 задачу, было весьма частым. Александр I в сложных и непрогнозируемых случаях сознательно предпочитал иметь 2 руководителей, исполнителей на 1 задачу. Иногда это мешало на тактическом уровне, но на уровне высшего управления это работало, помогая царю всегда получать информацию и альтернативный взгляд на проблему из 2 независимых источников. Теперь стал вопрос о военных поселениях. Это была задумка самого Александра I. Военные поселения – это особая организация войск в России, которая существовала с 1810 по 1857 год. Она сочетала военную службу с занятием производительным трудом. Они создавались с целью подготовить обученный резерв войск без увеличения расходов на армию и комплектовать армию из военных поселян. Это было поручено Аракчееву. Как бы Аракчеев, собственно, это была совершенно не его идея, его просто назначили. Но он был слуга государя и взялся за эту идею с присущей ему деловой хваткой и эффективностью. Он был жестоким, властным, сильным и абсолютно безжалостным человеком, и железной рукой исполнял поручения, в которые сам сначала и не верил. И результат превзошел все ожидания. Военные поселения экономически оправдали себя, и военная подготовка в них была великолепной. Во второй половине 10-х годов становится окончательно ясным, что детей, наследников престола, у Александра не будет. По указу Павла о престолонаследии трон должен был в таком случае перейти следующему брату, в данном случае Константину Павловичу. Однако тот не хотел царствовать и фактически исключил себя сам из престола наследия, женившись на католичке. Александр составил манифест о передаче престола 3-му брату Николаю. Это завещание хранилось в Успенском соборе Кремля. О его существовании знали Константин, Николай, князь Голицын, митрополит Филарет Дроздов, и больше никто. Простите меня, но для меня это загадка. Почему надо было делать из этого тайну? Если бы такой тайны не было, я думаю, что не было бы и декабристского восстания. Личность Александра I, конечно, необыкновенно сложная. Чтобы описать ее, не хватит даже самой-самой толстой книги. Мы сейчас пропускаем его семейную частную жизнь, прохладные отношения с супругой, две официальные любовницы. Пропустим непростые отношения с любимой младшей сестрой Екатериной. Пропустим о случившейся воле Александра самой выдающейся и необычной военной операции русской армии за всю ее историю, которая произошла непосредственно после Тильзитского мира в 1808 году. Отряды Барклая и Багратиона, будущих героев 1812 года, в ходе последней войны со Швецией, атаковали вражескую страну, пройдя более сотни верст по льду замерзшего Балтийского моря. Такого боевого безумия никто ни до, ни после Александра, ни у нас, ни в мире больше не повторял. В конце концов, Багратион занес большое поражение Швеции, и 5 сентября 1809 года во Фридрихсгаме был подписан мирный договор, по которому к России отходила вся Финляндия, в том числе и Аландские острова, что ознаменовало собой конец многовековых войн между российским государством и Швецией. К вопросу о Финляндии. Она никогда не была самостоятельным государством. Она входила в состав Швеции. Теперь она в 1809 году вошла в состав России. Самостоятельность ей дал только Ленин. Пропустим мы рассказ о том, как царь Александр прекратил гонения на старообрядцев. Но все же приведем его характерное высказывание о проблеме церковного раскола. Вот что он сказал. «Отделение сих людей от православной церкви есть, конечно, с их стороны заблуждение, основанное на некоторых погрешных заключениях об истинном богослужении и духе христианства. Сие происходит в них от недостатка просвещения, ибо ревность Божию имеют не по разуму, но просвещенному правительству христианскому приличествует ли заблудших возвращать в недра церкви жестокими средствами, истязаниями, ссылками и тому подобным. Учение Спасителя мира, пришедшего на землю взыскать и спасти, не может быть внушаемо насильственными и казнями». Опустим отношение Александра к первым обществам декабристов. Узнав об их существовании, царь отказался проводить аресты, заявив, что в молодости сам разделял и одобрял эти иллюзии и ошибки. В начале XIX века тайные общества вообще были в моде, но участники этих первых тайных обществ в России претендовали на государственные должности при действующей власти. Например, общество «Арсамас» основывали крупные чиновники, а потом туда вступили будущие декабристы. О политике Александра I в области просвещения тоже можно упомянуть. Он основал не только Царскосельский лицей. Именно при нем в России возникла система высшего образования. До него у нас был только один университет, Московский, а при Александре с 1803 по 1819 год было уже открыто 5 университетов. Однако теперь Александр стал тяготиться государственными заботами и часто впадал в полное равнодушие. Он полюбил путешествовать, во время поездок делал долгие остановки в разных городах, вел себя как обычный турист, рассматривал достопримечательности, знакомился с людьми. Так во время поездки на юг России в мае 1818 года он и познакомился с Таганрогом. В мае Александр вместе со своей свитой прибыл в город, принял угощение от русских и греческих купцов. Таганрожцы готовились, яства были поданы на золотых блюдцах. На одном из них была надпись: «Вашему императорскому величеству счастье имеет всеподданнейше поднести таганрогское общество». Теперь эта посуда хранится в Эрмитаже. Его величество устроили экскурсию по городу, он осмотрел основанную прадедом Петром I гавань, казармы, госпиталь, крепость, тюрьму, высказал свое мнение обо всем и потребовал высадить деревья Вместе с таганрожцами Александр выстаивал утренние и вечерние богослужения в главном храме города Успенском соборе. Посетил, не доживший до наших дней, Александра Невский Иерусалимский греческий мужской монастырь. В 1831 году на площади перед этим монастырем был установлен первый в городе памятник самому Александру Первому. В советское время он был снесен, а в 1998 году восстановлен. В ноябре 1824 года в Петербурге случилось самое значительное за всю его историю наводнение. Пушкин написал его в своей поэме «Медный всадник». Было разрушено 400 домов, погибло около 600 человек. Такое происшествие пошатнуло и без того слабое здоровье императрицы Елизаветы Алексеевны. Лейб-медики высказали опасение, что предстоящую зиму в столице она не перенесет. И посоветовали сменить климат. Выбирали между Италией, Францией или югом России. Выбор пал на Таганрог исключительно благодаря желанию Александра Павловича. Впоследствии, порицая хваленый Крым, он повторял, что доволен выбором. В середине 1825 года императорская чета начала перебираться на юг. Александр решил ехать вперед. По легенде, когда камердинер спросил, как долго он пробудет в Таганроге, планировалось, что 8 месяцев. Государь ответил, указывая на икону Спасителя. Ему одному это известно. Покидая столицу, император пристал в коляске и будто прощальным взглядом оглядел родной Петербург. Еще до Александра в город приехал его личный архитектор, чтобы подобрать государю подходящее жилье, и выбор пал на все тот же роскошный по таганрогским меркам, но, конечно, скромный по меркам императорским, одноэтажный дом градоначальника на Греческой улице, где Александр остановился и в первый раз. Александр прибыл в Таганрог в сентябре. Вся городская знать собралась в церкви, чтобы торжественно его встретить, но он устал после долгой дороги и проехал мимо, прямо в свою резиденцию. Вечером город засиял иллюминацией. Были развешаны множество разноцветных стаканчиков, в которых налили масло, фитили и подожгли их. Такая красота обошлась городу, конечно, весьма солидную сумму. На следующий день Александр уже встретился с чиновниками, местными русскими и греческими купцами, духовенством, военачальником. Приезжали из Харькова, Екатеринослава и других южнороссийских городов для того, чтобы повидать императора. Спустя несколько дней в Таганрог явился новороссийский генерал-губернатор Михаил Воронцов, который испытывал нечто вроде ревности, ведь не его Одессе Александр оказал такую высокую честь. Император много говорил об интересах торговли, об улучшении Таганрогского порта и дал особый указ, в общем, давал им всякие там преимущества. Не все петербуржцы разделили любовь императора к Таганрогу. Например, светлейший князь Петр Волконский писал адресату: «Вот уже 2 недели, как мы живем здесь, как в монастыре. Грязь преужасная, поневоле приходится сидеть дома, стука страшная, одна отрада, в ясные дни хожу на охоту, а по вечерам бываю у Веронцова. С графиней по вечерам играем в карты, что я сроду никогда не делал, да и она тоже». Следом приехала императрица. Путь из столицы в Таганрог занял у нее 20 дней. Причем во время поездки ее здоровье улучшилось. Так что, когда она 23 сентября благополучно прибыла в город, то смогла без посторонней помощи выйти из кареты. Таганрогская жизнь венценосных супругов оказалась идиллией. Отныне свои ежедневные прогулки Александр совершал под руку с императрицей. С 11 до часу они ездили по городу в экипаже. После обеда снова отправлялись любоваться видами. Заботливый муж старался исполнить любое желание Елизаветы Алексеевны. Однажды, например, императрица пожаловалась, что из городского парка плохо видно море. И Александр поручил тотчас расчистить аллею с видом на Таганрогский залив. Городской парк вообще был создан по чертежу самого Александра и находился в собственности царской семьи. В нем высадили около 2000 деревьев разных пород. В содержание парка император нанял большой штат работников и даже выписал из Петербурга придворного садовника. Когда Елизавета Алексеевна в марте 1826 года уезжала из Таганрога, то она подарила этот парк городу. Судьба парка незавидная. В 1910 году парк пришел в запустение. Старые арендаторы отошли от дел, а в 1916 году на его территории построили аэропланный завод. Порядок в своем доме устанавливал, конечно, сам император. Вообще, судя по тому, как император обживался в Таганроге, складывалось впечатление, что он собирается остаться здесь навсегда. Уже упомянутому князю Волконскому, то ли в шутку, то ли всерьез, однажды он якобы сказал: «Ты выйдешь в отставку и будешь у меня библиотекарем». В 1826 году, после смерти императора, в этом доме был открыт первый мемориальный музей России, высочайший дворец Александра I. Его этот дворец посещали Александр II, Александр III, поэты Василий Жуковский, Пушкин, Иван Айвазовский. В 20-х годах музей, конечно, закрыли. Некоторые его экспонаты были перемещены в другой дворец – Алфераки, который стал музеем, и он и сейчас музей. А в здании бывшего музея Александра I сейчас располагается детский санаторий.
Продолжение рассказа Ольги Сергеевны Четверухиной, посвященного биографии императора Александра I, слушайте через неделю в это же время в программе «Память их в рот и рот». Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и рот». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.